Глава 8. Разговор на башне. Все с Алисой уже случалось в ее довольно короткой, зато богатой событиями жизни. Но сидеть привязанной к стулу и ждать неминуемой смерти, такого с ней еще не бывало. Это только в фильмах показывают, и всегда в самый последний момент из-за леса, из-за гор появляются наши красные конники, которые рубят всех врагов в капусту. Но пока что красных конников не предвиделось. Надо самой что-нибудь делать. Алиса подергала узлы. Нет, привязали ее на совесть. Хотя у этих негодяев и совести-то никакой, конечно же, нет. Кричать — пустой номер. Если кто и услышит, то только сами оборотни. Услышат, вспомнят, что недорастерзали девочку, вернутся и завершат свое черное дело. Остается видеофон. Вон его экранчик на столе. Надо дотянуться и набрать номер. Конечно, сделать это будет нелегко. Но кто нам мешает? Алиса принялась двигать стул. К счастью, ноги ее были привязаны к ножкам стула кое-как, и потому она могла перебирать ими по полу. Стул сдвинулся с места и закачался. Вот-вот грохнется на бок. Тогда уж ей никуда не добраться. Но Алиса смогла удержать равновесие. Шажок, еще шажок, и вот она уже ударилась о край стола. Надо бы дотянуться до кнопки видеофона. Хорошая идея! Алиса резким движением рванулась вверх и встала в странной согнутой позе. Стул сзади, ноги на полу, а голова и нос впереди. Теперь нужно продвинуться чуть дальше. Алиса упала грудью на стол и подбородком точно угадала кнопку. Кнопка въехала в пульт. И ничего не случилось. Пульт не работал. И так как на нем не горела ни одна лампочка, не подмигивал ни один огонек, Алиса поняла, что связь с внешним миром прервана. Она даже удивилась, ведь сказочные существа ничего не должны понимать в науке и электричестве. Как же они догадались, что надо изолировать остров, по крайней мере, на выходные дни, а потом в понедельник уже поздно будет. Если, конечно, им удастся наплодить достаточно своих союзников, чтобы поработить всех людей и вернуть нас всех в эпоху легенд, в светлое прошлое нашей планеты, в ледниковые периоды. «Ох, Алиса, не отвлекайся», — строго сказала она себе. «Им надо помешать». «Но как тут помешаешь?» Если у тебя всего лишь один союзник на острове, да и тот призрак древней девушки, которая даже поднять-то ничего не может, и 5 статуй ее рыцарей. Но ведь статуи, они и есть статуи. В лучшем случае такой рыцарь может грохнуться на земь, если мимо проходит враг. Но ведь не станешь же ты водить всех врагов мимо статуй, да и статуй куда меньше, чем врагов. Нет ничего хуже, чем лежать и чего-то ждать. Тем более лежать грудью на письменном столе, на котором, как назло, нет ни одного острого предмета. Хорошо героям фантастических или детективных романов. Они всегда находят выход из дурацкого положения. А вот Алиса никакого выхода найти не могла. Не было выхода, и все тут, ну, хоть плачь. Может, папа догадается вернуться на остров с озера Лох-Несс, почувствует беспокойство за дочку и вернется. Но с чего ему чувствовать беспокойство? Она же не в лесу и не в пустыне, а в мирном зоопарке в цивилизованной Шотландии. Вот бы пригодилась телепатия. Но, как известно, телепатия — это выдумка писателей. На самом деле, твои мысли — это твое хозяйство, и никому в них не залезть. Впрочем, и к лучшему. Вдруг Алиса услышала в коридоре шаги и невнятные голоса. Шаги остановились у двери. Кто-то подергал за ручку, но когда оборотни убегали, дверь захлопнулась. «Эй!» — послышался голос. «Алиса, открывай дверь! Мы пришли с тобой дружить! Ты слышишь?» Потом послышался другой голос потоньше. «Алисочка-кисочка, у меня мячик есть! Мы будем с тобой по лужайке бегать, мячик подбрасывать до звездочек. Открой дверку, пусти нас!» «Они не знают, что я связанная», — подумала Алиса. «Лжедиректор им об этом не сказал». Алиса решила оборотням не отвечать. «Пусть пошумят и подумают, что она убежала. Подумают и уберутся во свояси». Но оборотни и не думали убираться. Грубый голос повторил. «А ну открывай, кому говорят! Ты что, хочешь, чтобы мы дверь выломали? А что, выломаем? Если нужно будет, носорога позовем или робота. Нам здесь все подвластно. Слышишь, паршивая девчонка?» Раздался удар в дверь, словно кто-то разбежался и ударил в нее плечом. Дверь дрогнула. Неизвестно, сколько она выдержит. Алиса отчаянно дергала руками. Даже больно было, но веревки не поддавались. Еще удар! Дверь зашаталась. Тонкий голос зловеще произнес. «Вот сейчас я до тебя доберусь! Ох, уже доберусь! Кончились времена дружбы и переговоров! Пора воевать! Воевать и мучить пленников!» Алиса понимала, еще один-два таких удара, и дверь откроется. Она хотела зажмуриться, чтобы не видеть, как ворвутся оборотни. И тут почувствовала, что в кабинете стало светлее. И неудивительно, потому что из стены вышла Геневьева. Медленно и торжественно, словно пава. Кстати, Алиса хорошо знала, что пава — это жена павлина, у которой нет такого красивого хвоста, как у мужа. Несправедливо обошлась природа с павлиньими подругами. «Ты меня ждешь?» — спросила Геневьева. «А я думала, что они тебя уже сожрали». «Помоги мне!» — воскликнула Алиса. «Неужели ты не видишь, что они вот-вот ворвутся?» «Ах, погодите!» — громко сказала привидение, подходя к двери. «Я пришла на помощь Алисочке. Я ее старшая и очень могущественная сестра, и если нужно, я вас всех испепелю!» За дверью наступила тишина. Там думали. Геневьева обернулась к Алисе. «Тут я нашла дружочка», — сказала она. «Он тебе поможет. Ты где, светлячок?» Алиса повернула голову и увидела, что посреди комнаты у ног привидений стоит, приподнявшись на задние лапы, небольшая ящерица малахитового цвета с белым животиком. «Это саламандра», — пояснила Геневьева. «Она может пускать огонь. Саламандры живут в глубинах земли и прогрызают проходы в камне, а иногда даже плавят породу. Саламандра говорить не умеет, но очень меня уважает. Они все меня уважают. Я у них как богиня. От меня свет исходит, и я могу где угодно проходить. Славно, правда?»
«А что она может сделать?»
Саламандра уже принялась за дело. Она взбежала по Алисе на стол, положила передние лапы Алисе на плечо, заглянула ей за спину и зашипела, негромко, но тревожно. «Она говорит, — объяснила Геневьева, — что сейчас пыхнет огнем на веревку, которой тебя связали. Может, тебе станет горячо или даже больно, но ты уж потерпи».
«Разумеется, — согласилась Алиса, — только скажи, пусть поскорее огнем пышет».
Алиса слышала, что оборотни снова стали ломиться в дверь, и та вот-вот рухнет. Краем глаза Алиса заметила, как из пасти саламандры вырвалась струйка голубого пламени, ну точно как из газовой горелки.
«Ой!» — воскликнула Алиса.
«Терпи!» — приказала Геневьева. Запахло паленым. «Еще немного!» — сказала привидение. «Сейчас горит!»
«Меня скорее руки сгорят!» — застонала Алиса.
Саламандра снова выпустила струйку голубого пламени. Алиса поднатужилась и рванула руками. Веревка с треском лопнула. От неожиданности Алиса не удержалась на ногах. Вместе с саламандрой и стулом она рухнула на пол. Но даже падая, она понимала, что надо действовать быстрее. Алиса изогнулась, дотянулась до ног, одним движением стащила с них веревки и вскочила. Ой, как было больно! Оказывается, саламандра ее обожгла, да к тому же руки и ноги затекли. Алиса пошатнулась и ухватилась за край стола. Саламандра кинулась прочь и исчезла в щели.
«Какая ты неблагодарная!» — укорила ее Геневьева. «Совсем не испытываешь благодарности к спасителям. Разве так настоящие леди поступают?»
Алиса понимала, что времени у нее совсем не осталось. Она кинулась к окну, но коленки подогнулись, и ей пришлось ухватиться за подоконник. Вымощенный плитами двор был пуст, но до земли так далеко. И тогда Алисе пришла в голову мысль. «Лучшая оборона — это нападение», — так учил Наполеон.
«А он из какого клана?»
«Не отвлекайся, сейчас дверь откроется, ты примешь самый страшный вид и кинешься на них».
«Я никогда не принимаю страшный вид», — обиделась Геневьева. «Я же такая красивая».
И в этот момент дверь, наконец, поддалась и со страшным грохотом рухнула внутрь комнаты. И Геневьева, которая хоть и спорила с Алисой, но на самом деле отлично умела принимать страшный вид, загорелась голубым пламенем. Волосы ее поднялись, как клубок змей. Из глаз полетели искры, такие яркие и крупные, что прожигали обои на стенах. А в дверях появились одноглазый волк и громадных размеров летучая мышь с торчащими изо рта клыками. Они уже хотели кинуться на Алису, но никакой Алисы, конечно, не увидели, потому что были ослеплены
страшной привидений, и в ужасе попятились. «Ура!» — закричала Алиса. «Да здравствует Наполеон Бонапарт!» Она кинулась к двери и проскочила между оборотнями, как Одиссей между Сциллой и Харибдой. Помните эту историю? Сцилла и Харибда — это два чудовища, которые стерегли глубокий пролив, и если морякам удавалось уклониться от Сциллы, они обязательно погибали в когтях Харибды. На этот раз Сцилла и Харибда, то есть летучая мышь и одноглазый волк, еще хлопали глазами, а Алиса уже скатилась вниз по лестнице и кинулась к лаборатории питания. Она хотела укрыться в подземелье, но дорогу ей преградили повара, а может быть, официанты. Из лаборатории в веренице выходили вампиры, гномы, тролли, карлики-носы, бесы, лешие, домовые и прочая нечисть с подносами, мисками и кастрюлями в руках и лапках. Видно, оборотней вывелось уже немало, и всех их надо было кормить. Следом за ними под лапку шли две китайские лисы, хитрющие, как 10 настоящих лисиц. Им достались торты. Конечно же, по пути они откусывали от них самые вкусные кусочки. Все эти существа отлично видели Алису, но в то же время делали вид, что не видят. И не потому, что хотели ее обидеть, просто у них было своих дел по горло. А кому надо, пускай охотятся за человеческой девчонкой. Хоть они на Алису и не бросались, но пройти дальше было невозможно. У входа в подземелье стояли два тролля отвратительного вида с изогнутыми мечами в лапах и так страшно вращали глазами, что Алисе сразу стало ясно – мимо них не пройдешь. Надо возвращаться. И такое одиночество почувствовала Алиса, вы не представляете. Куда идти? Пожалуй, лучше всего выбраться из замка и попытаться уплыть с острова. Но как обмануть оборотней? Алиса вышла из замка и остановилась у входа в дирекцию зоопарка. Вечерело. Небо стало полосатым от медленно плывущих облаков, которые отражали в себе океан и зеленые шотландские горы. С моря порывами налетал свежий ветер. Он с размаху бился о стены замка, словно поздний путник стучал в дверь. Алисе захотелось посмотреть на остров сверху. А вдруг неподалеку плывет корабль или летит флайер? Тогда она сможет позвать на помощь. Алиса на цыпочках перебежала через двор к башне. Конечно, она понимала, что если оборотни и волшебники захотят, они ее всегда увидят и даже смогут остановить. Но ведь сейчас у них ужин. Алиса вошла в башню. Там было пусто. Не просто пусто, а очень пусто. Даже крысиных шагов не слышно. Алиса поднялась на крышу. Там было куда холоднее, чем во дворе. Если внизу Алиса только слышала ветер, то на башне он бил ее, толкал, дергал за одежду и волосы и вообще хотел унести с собой на остров Ньюфаундленд. Солнце уже село, как раз в океан, и облака в том месте были яркими и зеленоватыми. Зато за спиной небо стало синим, и на нем высыпали звезды. А среди звезд висел месяц. как будто ты стоишь где-нибудь в Малаховке, в мирном подмосковном селении. И самые страшные звери вокруг — комары. Но хоть бы один корабль или флайер. Пустая надежда. Кто полетит или поплывет сюда субботним вечером, да еще осенью? Какая-то большая птица снизилась над башней. Ах, если бы это был голубь! Можно было бы привязать к его лапке послание «Спасите наши души», и он бы вернулся в свою голубятню. Птица оказалась очень большой, с приличных размеров собаку. Она уселась на парапет, и в ее глазах блеснули отблески заката. И только тут Алиса сообразила, что у птицы нет перьев. Перед ней сидела большая летучая мышь или даже летучая собака. Такие водятся в тропических странах.
«Простите», — вежливо произнесла летучая собака. «Я вам не помешал?»
«Ах, вы тоже из этой компании?» — воскликнула Алиса. «Как вы мне надоели!» Наверное, это прозвучало не очень вежливо, но ей в самом деле до смерти надоели оборотни, вурдалаки, джинны и вампиры.
«Разрешите представиться?» — не обиделась летучая собака. «Я не совсем тот, за кого вы меня приняли. Я очень известный и древний вампир. Иногда меня называют граф Полумракс, потому что и мои предки, и я лично предпочитаем питаться не глухой ночью, как всевозможные дракулы, а в сумерках, в интеллигентной обстановке. Вы ко мне прислушиваетесь?»
«К сожалению, мне некуда деваться», — сказала Алиса.
«Вы свободны», — ответил вампир. «Вы можете спуститься, можете выйти из замка и даже погулять по зоопарку. Только настоятельно вам рекомендую, не стоит углубляться в лес. Тамошние обитатели лишены жалости. Ох уж эти мамонты и тигры! И кому только потребовалось их выводить!»
«Вы хотели мне что-то сказать?» — перебила вампира Алиса.
«Мечтал! Ах, я всегда мечтал поговорить с умной, интеллигентной девочкой из будущего. Какое счастье, что вы пережили ледниковый период, и мы теперь можем поговорить искренне, по-дружески. Я хотел вам все объяснить. Вы меня поймете, правда же? Вы меня поймете?»
«А что я должна понять?» — спросила Алиса. Облака темнели, ветер становился все холоднее, но вампир этого не чувствовал. Он говорил, размахивая крыльями, то расправлял их, то снова сворачивался в клубок кожи и когтей.
«Мне хочется открыть вам правду».
«Я рада», — сказала Алиса. Она села на камни так, чтобы укрыться за парапетом от ветра. Вампир сидел над ней, покачивался под порывами ветра и время от времени улыбался. Только вампиры и летучие собаки умеют так неприятно улыбаться.
«Вы знаете, девочка Алиса, или вам будет приятнее, если я стану вас называть принцессой Алисой? Вы заслужили это почетное звание».
«Мне достаточно просто Алисы».
«Ах,
«Какая изумительная скромность!» Ахнул вампир и от удивления чуть было не свалился с парапета. Он был большим кривлякой.
«Ах, какая скромность! Надеюсь, вы достигнете грандиозных... Нет, я не боюсь этого слова. Грандиозных высот в нашем новом обществе».
«В каком еще обществе?» — не поняла Алиса.
«Рад объяснить. Как вы знаете, мы по праву владели землей несколько тысяч лет и достигли невероятных высот в волшебстве. Поэтому наш мир был счастливым и лучшим из миров».
«Но не для всех», — заметила Алиса.
«Вы имеете в виду людей, принцесса?»
«Конечно. Я же знаю, каково приходилось людям в вашей счастливой эпохе. Они были несчастны, потому что им ничего не разрешалось. Любой дракон или оборотень мог сожрать человека, и ему ничего за это не было».
«Ах, Алиса, не бывает совершенно счастливых стран и народов. Всегда кто-то недоволен. Но в нашей эпохе подавляющее большинство было довольно, а ворчало только жалкое меньшинство. Причем учти, никто никогда не запрещал людям становиться вампирами или волшебниками. Хочется — иди, учись, дерзай, соревнуйся, пей кровь».
«И много было таких случаев?» — спросила Алиса.
«Чтобы человек стал волшебником?
Или оборотнем, или вампиром?»
«Ах, разве я следил?»
Вампир развел крыльями. В них ударил ветер, полумрак полетел вперед, хлопнулся рядом с Алисой и долго пытался подняться, чтобы сесть как положено. А когда поднялся, то пробежал на коротких когтистых ножках к парапету, но забираться на него не стал, а уселся спиной к каменной ограде, напротив Алисы. Видно, ветер ему не понравился.
«На чем мы остановились?» — спросил вампир.
«На людях», — подсказала Алиса.
«Я не занимался проблемами людей», — сказал вампир полумракс. «Меня интересовали большие, глобальные проблемы. Мы, вампиры, сопротивлялись ледниковому периоду до последнего предела. Кое-кому удалось даже впасть в летаргический сон и переждать холода в глубоких пещерах. Но сейчас мне хочется раскрыть перед вами, принцесса, широкие перспективы нашего с вами сотрудничества».
Если вы думаете, что Алисе этот вампир не нравился, то вы даже не представляете, до чего он был ей противен. Хоть бы вел себя, как нормальная летучая собака, не старался изобразить философа, который любит человечество. Никого он не любит, даже собственную маму. Но надо его слушать. Терпеть и слушать, потому что он ведь прилетел сюда не просто поболтать. Что-то ему от Алисы нужно. Он хитрит. Что ж, и мы будем хитрить.
«Я всегда думал», — продолжал вампир, — «как это несправедливо. Мы — сказочные существа, волшебники и вампиры, драконы и тролли создали великолепный мир. Вам, людям, такое и не снился. Да и сейчас вам с нами трудно тягаться. Жестокие ледники нас заморозили, но справедливость восторжествовала. Наука генетика вернула нас к жизни. Вернее, не всех и не совсем. Но нам был важен первый шаг. Мы увидели свет в конце туннеля, и мы пошли на этот свет.
«Вы оказались здесь случайно», — возразила Алиса.
«Ты думаешь, что нас несправедливо вернули к жизни? Значит, ты гуманистка и любительница всего живого? Считаешь, что мы, волшебники и гномы, из ваших детских сказок недостойны жить рядом с вами? Мы что, хуже вас, людей?»
«Я так не говорила». Алиса растерялась. Она и в самом деле не желала зла гномам и волшебникам. К тому же среди них встречались вполне приличные люди.
«Значит, ты согласна с тем, что мы вернемся на землю?»
— обрадовался вампир. «Если только вы не будете вредить людям».
«Ах так!»
Вампир принялся расхаживать по круглой площадке, заложив за спину крылья, как профессор, который читает лекцию.
«Значит, теперь каждая сопливая девчонка будет решать, наношу я вред людишкам или нет. Так вот, заруби себе на носу. Ты ничего не решаешь. Решают сильные, решают господа, а рабы молчат и радуются тому, как о них заботятся. Так было». «И так будет!»
«Значит, вы вредные!» — вздохнула Алиса. Почти совсем стемнело, и вампир казался большой черной птицей.
«О, нет!» — каркнул он. «Мы очень добрые. Мы хотим, чтобы все жили дружно, чтобы больше не было войны. И мы это сделаем, потому что мы волшебники, а вы простые люди. Нас уже не остановить».
«Вы же сами ничего делать не умеете», — сказала Алиса.
«Правильно», — согласился вампир. «Но наши помощники лучше твоих, Алисочка, потому что Геневьева всего-навсего привидение. А привидение даже бумажку поднять не в состоянии. Будут вопить, шипеть и пугать, а сделать ничего не смогут. А мы обманули глупых роботов, потому что кажемся им людьми, сотрудниками этого зоопарка. Мы вас, людей, заколдуем, и вы будете думать, что так и надо жить, потому что мы настоящие волшебники, маги, колдуны и чародеи, а вы всего лишь простые человечки».
Алиса слушала вампира и думала: «А ведь ему что-то от меня нужно. Не стал бы он тратить на меня свое драгоценное время, если бы я ему не пригодилась. Но ведь коробку с чешуйками и зубами они у меня уже отобрали». Так что Алиса решилась перебить вампира и спросила: «А что вам нужно, господин Полумракс?»
«Ты хочешь знать правду?»
— спросил вампир. «А на что мне вранье?» ответила вопросом на вопрос Алиса.
«Разумно», — согласился вампир. «Мне нужен начальник, голова, организатор наших побед».
«А я здесь при чем?»
А ты знаешь, где он хранится?»
«Как я могу знать?»
«Днем директор зоопарка его тебе показывал».
Алиса ничего не понимала. «Какого начальника вынимал и показывал ей Роро?» «Я не видела».
«Это было. Ну, думай, а то накажу. Думай сейчас же».
«Не знаю».
«Это было яйцо».
И тут до Алисы дошло. «Вы имеете в виду яйцо, окаменевшее яйцо с ржавой иголкой внутри? Но ведь это смерть Кощея Бессмертного».
«Где смерть, там и жизнь», — засмеялся вампир.
«Но зачем вам это яйцо?»
«Нет королевства без короля, нет армии без маршала, нет племени без вождя. Для того, чтобы покорить мир, нам нужен вождь, настоящий, уважаемый всеми, признанный везде, от вершин альпийских гор до глубочайших адских подземелий. Он изложит программу и поставит перед нами цели. Он знает, кого и за что наказывать или миловать. Отдай нам яйцо!»
«Но как я могу это сделать, если не знаю, где оно?»
Алиса отлично знала, что яйцо с ржавой иголкой, смерть Кощея, лежит в сейфе, а сейф находился за копией знаменитой картины Шишкина «Три белых медведя». Этой картины раньше никто не знал, но оказалось, что художник написал ее по секрету от всех знакомых, потому что хотел подарить ее одной чукотской девушке. Только недавно эту картину отыскала Алиса, причем в совершенно неожиданном месте. Если вы захотите, я когда-нибудь расскажу вам эту историю. Алиса знала, где хранится яйцо, но не собиралась выдавать эту тайну вампиру. Если без Кощея жители эпохи легенд готовы завоевать всю землю и сделать людей своими рабами, то с его помощью они смогут весь космос захватить.
«Слушай, Алиса, я предлагаю тебе дружбу. Ты нам яйцо, а мы тебе все, что ты пожелаешь. Хочешь бриллиантов 100 штук?
Нет.
Хочешь живого слоненка?
Нет.
Хочешь конфет целый вагон?
Господин Полумракс, не обещайте того, что не можете выполнить. Но откуда здесь взяться вагону конфет?
Ты, наверное, так и не поняла, что мы волшебники. Одно из основных занятий волшебников — превращать картошку в конфеты, а конфеты — в тараканов.
«Спасибо», — сказала Алиса. «Теперь я понимаю, что вы мне хотели подарить».
«Но это же шутка!»
«А что, не шутка?»
«Скажешь, где яйцо, останешься жива. Школу кончишь, в институт поступишь».
«Значит, останусь жива?»
«Разумеется».
«И в институт поступлю?»
«Вернее всего», — подтвердил вампир.
«Что же вы так неуверенно говорите?» — засмеялась Алиса. «Вы же такой ловкий врун, а тут замялись».
«Это происходит от того», — заявил вампир, «что по натуре я очень правдивое существо. Сказать неправду для меня — пытка, сущая пытка».
«В чем же неправда, господин Полумракс?»
«Не знаю я, будут ли в светлом будущем институты для людей. Ну, не знаю, и все тут. Я бы, будь моя воля, никогда бы не стал людских детей учить читать, а тем более писать. Не нужно это людям, мешает быть счастливыми. Вот, допустим, голубь летит, он читать не умеет, а счастлив, потому что сыт и имеет гнездо. Вот гриб между камней пророс, он не только не читает, даже ходить не умеет, а все равно счастлив. И это мы наблюдаем во всем свете. Вы, люди, придумали себе грамоту, стали книжки читать, в школы ходить. Никакого счастья не добились. А думаете, что учение — это свет? Чепуха! Учение — это туман. Книги годятся только на растопку.
«А с телевизором как быть?» — спросила Алиса.
«Телевизор мы вам оставим. Смотрите, обязательно оставим бразильские сериалы про дядю Хуана и его незаконную дочку Марию, которая сама себе бабушка, и оставим фильмы, в которых автомобильчики друг за дружкой катаются. Бабах! Чудо! Красота!»
«Я такие фильмы не люблю и никогда их не смотрю».
«А это мы будем проверять. Если любишь смотреть про дядю Хуана, значит, свой, послушный человек, получи добавку компота. А если тебе погони на мерседесах не подходят, да семиразрядный кольт не нравится, придется с тобой поговорить серьезно. Такие людишки нам не нужны. Но главное, не мешайте нам строить ваше счастливое общество близкого будущего».
«И ради такого общества я должна вам выдать смерть Кощея?»
«Разумеется, и ты еще мне спасибо скажешь».
«Почему?»
«Потому что мы подарим тебе бессмертие, как настоящей волшебнице. Мы тебя будем считать своей, правда, при одном условии. Ты нам будешь помогать».
«Я вам так нравлюсь?»
«Мне ты без сомнения нравишься, Алисочка. Я к тебе ночью прилечу, поцелую тебя в шейку».
«Прилетишь, поцелуешь, как бы не так», — сказала про себя Алиса. «Знаем мы ваши вампирские поцелуи. С вами расслабишься и станешь лучшим в мире донором. Ни капельки крови в себе, все кровососом». «А я вам должна всего-навсего какое-то битое яйцо отдать?» — вслух спросила она.
«Вот именно. Где оно? Мы обыскали весь кабинет, все перевернули вверх дном. Яйцо где-то там, и ты это знаешь?»
Темнота сгустилась еще больше. Поэтому, когда вампир принялся бить крыльями по воздуху, чтобы запугать Алису, она его не увидела. «А как же вы намерены весь мир завоевать?» — спросила Алиса. «Люди вам не поверят».
«Доживем до понедельника», — сказал вампир. «В понедельник сюда понаедут туристы, и мы их всех заколдуем. И тебя заколдуем».
«Колдуйте», — сказала Алиса и пошла к лестнице.
Полумракс кинулся ей наперерез. «Стой! Я тебя не пущу!» — завизжал он.
Алиса остановилась. Уж очень вампир был большой. Еще и скусает своими ядовитыми зубами. Но на счастье Алисы внимание вампира отвлекло голубое сияние, которое возникло в воздухе за его спиной.
«Оглянись, крошка!»
раздался нежный голосок привидений.
«Иди сюда, комарик мой ненасытный! Можешь из меня кровушку попить, не хочешь?»
«Уйди, уйди!» — закричал вампир. «Мы так не договаривались! Я боюсь электричества!»
«Ах, что за слово! Илитричество!» — пропела Геневьева. «Я даже и не знала, что меня так зовут!»
Дальше Алиса слушать их разговор не стала. Она понимала, что привидение отвлекает вампира, чтобы Алиса успела скрыться, что она и сделала. Алиса сбежала вниз по лестнице и бросилась к воротам замка. Хорошо бы выбраться отсюда и как-нибудь уплыть с острова. Ворота оказались закрыты. На них висел большой замок, который не давал отодвинуться тяжелому железному засову, оставшемуся, видно, еще со времен Кармайклов. Но как же выбраться из замка? Алисе не хотелось лезть в подземелье, тем более, что там скопилось уйма оборотней и всякой сказочной нечисти. Она пошла вдоль стены, глядя вверх и размышляя, нельзя ли как-нибудь через нее перебраться. Впереди показалось что-то темное. К стене примыкал большой сарай. Но как люди раньше жили без света? Даже свечки у Алисы не было. А вот оборотням и вампирам очень удобно жить в темноте. У них ведь ночное зрение развито куда лучше, чем у нас. Конечно, луна и звезды немного освещали двор, но по небу бежали облака и все время закрывали звезды. А тут еще оборотни хватились Алисы, и было слышно, как они перекликаются в темноте.
«Алиса!
Алисочка, отзовись, ужинать пора!
Алиса, мама зовет!
Алиса, выходи, поговорить надо!»
«Нет, не буду отвлекаться», — подумала Алиса. «Они меня нарочно заманивают».